Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж» и в начале этого часа предложить очередную, 10-ю передачу из авторского радиоцикла священника Константина Кокоры, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине, «Словеса Господня, словеса чисто». Батюшка продолжает размышлять о смысле евангельских притч. Ну а примерно в середине часа в эфир выйдет очередная, 8-я передача о евхаристической жертве. Ее готовит и ведет религиовед, писатель Владимир Иванович Немыченков.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве, 72,92 FM.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры.
Антонина, здравствуйте, Господь да благословит вас, всех наших слушателей.
Спаси Господи, мы с вами продолжаем чтение притч, вот перечитываем, вдумываемся, ищем и находим новые смыслы, может быть, кому-то незнакомые ранее, и в этом мы видим большую пользу для нашей духовной жизни.
Да, как и в любой притче, огромный смысл, значение, такое побуждение к переменам заложено, потому что Господь именно приточным образом выбрал учить каждого из тех людей, которые его слушали. Сегодня мы разберем притчу о немилосердном заимодавце. Эта притча находится в Евангелии от Луки в главе 18. Для того, чтобы ее лучше понять и воспринять, я прочитаю также контекст этой притчи, начинающийся с 21 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Вот такая очень насыщенная по смыслу, очень сильная по интонации притча, которая говорит о важнейшем качестве христианина, о готовности простить. Прощение, как некая красная нить, проходит через всю Библию. Господь прощает и просит, и буквально наставляет нас в том, что мы тоже должны прощать. Вспомните молитве «Отче наш». Мы каждый день говорим: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Причем интересно, что грехи здесь названы долгами. А Господь дальше, после молитвы «Отче наш», говорит о том, что если мы не будем прощать, то и Он нам не простит. А если мы будем прощать, то Бог тоже нам простит. И вот, комментируя молитву «Отче наш», Господь только это место комментирует, специально обращая внимание всех слушателей на этот момент. В Евангелии от Луки мы тоже находим фразу о том, что мы должны прощать. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Глава 17. Очень интересно, что есть еще одно место, когда Господь говорит, что если брат твой согрешил против тебя, ты должен обличить его наедине. Далее Он говорит, если человек не покаялся, при 2-3 братьях сделать это, а дальше Он говорит, можешь созвать всю церковь, если человек это не покается, будет тебе хуже, чем мытарь и грешник. И здесь мы с вами видим вновь призыв к тому, чтобы прощать. Итак, сначала Петр приступает к Господу и спрашивает, сколько надо прощать. Дело в том, что по иудейскому преданию, видимо, нужно было прощать 3. Петр, умножая это число в 2 раза и прибавляя к нему еще раз, говорит: 7 раз будет ли достаточно? Господь говорит: не говорю тебе 7, но 7 по 70 раз. Мы с вами понимаем, что это некая гипербола, то есть это не точное количество. Господь говорит просто, что не нужно вообще в принципе считать, ты должен быть готовым всегда простить. И возникает вопрос, а если человек, например, не кается? И мы с вами понимаем, что, ну, если мы будем всегда прощать, может быть, человек и привыкнет против нас грешить. Проблема самого прощения – это одно из сверхчеловеческих действий. То есть это, можно сказать, ненормальное состояние прощать. И даже в Библии мы с вами находим место, где сказано «око за око, зуб за зуб». И большинство людей, безусловно, вот именно этим правилом руководствуются в жизни. «Меня обидели? Ну что ж я буду тогда молчать? Тоже должен обидеть, тоже воздать, отомстить» и так далее. Но Господь говорит о том, что мы должны уметь подставлять вторую щеку. И должны уметь прощать, потому что, во-первых, Он нас прощает. У апостола Павла в послании к римлянам есть потрясающие слова о том, что Бог возлюбил нас, когда мы еще были грешными. Нам часто кажется, что наоборот, вот мы приходим каяться, мы рассказываем о своих грехах на исповеди, вот мы раскаялись, нас накрыли петрохилью, прочитали разрешительную молитву, и вот только сейчас мы прощены. А оказывается, все наоборот. Прощение уже произошло. Помните, как в притче о блудном сыне отец каждый день выходил и смотрел, и ждал этого сына, который должен возвратиться. То есть заранее предпосылая ему свое прощение. И, безусловно, на кресте свершившаяся жертва сына, который отдает свою жизнь ради жизни других людей, она уже есть жертва милостивительная, всепростительная, всепрощающая. Именно та жертва, то событие, которое примиряют Бога и человека. И поэтому Господь, безусловно, по отношению к нам, вот как раз тот государь, который прощает нам бесчисленное количество грехов, который готов нам простить все, что мы сделаем. Конечно, если мы сами покаемся, если мы сами захотим, чтобы этот долг был нам отпущен. Ведь часто бывает так, что мы настолько прикипаем к греху, что даже не готовы с ним расстаться. Говорим сами себе: ну потом, ну попозже, еще можно пожить. И откладываем сами покаяние. И дело здесь не в Боге, который бы хотел простить, а в нас самих. Если нет покаяния, нет и прощения. И как святые отцы свидетельствуют, есть единственный грех, который Бог не может простить. Это грех нераскаянный, когда мы сами не приносим его как нечто, мешающее нам воссоединиться с Богом и с нашими братьями и сестрами. Да, Бог прощает каждому из нас. Но как же нам тогда прощать ближнего, если, например, мы не чувствуем в себе силы, а, может быть, чаще всего говорим, что это несправедливо? И вообще, как может быть справедливость там, где мы говорим: ну, ничего страшного, всякое бывает, и как бы даем, ну, можно сказать, этому человеку действовать дальше? Как простить? Как я сказал, это действие божественное. Просто так не простишь. Не скажешь себе: надо простить, значит, я прощу. На словах мы можем это легко сделать. Мы можем сказать: прости, простить человека, а дальше в сердце своем держать некую обиду, или, как я называю это, хвосты от этих грехов. То есть вроде бы помириться, вроде все проговорить, выяснить, но все равно осадочек остался, как говорится.
И про себя думаешь, что ты-то все равно был прав, а вот он-то и не прав. Ладно уж, я такой хороший, я у него прощение-то попросил, смиренный я. Вот сама это переживаю, поэтому знаю
хорошо. А каждый из нас переживает это. И поэтому Господь, если бы это было просто, об этом даже не говорил бы. Но если Он говорит о том, что это очень важно и в притчах, и в Нагорной проповеди, значит, особенное действие нужно уже не только от нас, но даже от Бога. Поэтому прощение – это дар, мы должны его почувствовать. Поэтому какие-то события в нашей жизни требуют действительно перевоплощения, некого преображения нашей души. Поэтому о прощении мы должны сами просить у Бога. Господи, дай мне сил простить. Вразуми меня. Дай мне столько любви и благодати, чтобы я смог или смогла, наконец, отпустить вот эту обиду и грех моему ближнему. И тогда мы с вами почувствуем, что на самом деле обида и наше злопамятство – и вот грехи, которые мы не можем отпустить ближнему, они сковывают в первую очередь нас самих. Мы сами не можем выбраться из этой тюрьмы. И поэтому, конечно, нам стоит в первую очередь еще и отделить человека самого, на которого мы обиделись, от его греха, от его поступка. Ведь часто мы эмоции человека, слова, действия, поступки, мы ассоциируем с самой личностью этого человека. И часто говорим на него, судя по тем словам и поступкам, которые мы с вами видим и слышим. Человек сказал какое-то бранное слово, говорим: ну, вот он там, не знаю, матершинник, да, своровал, мы говорим: он вор. И сразу мы наклеиваем некое на него клеймо и говорим: вот этот человек, вот он именно такой. Что за этим следует? С ним общаться не надо. Он достоин порицания. Мы как бы уже ставим крест на человека, и Господь говорит: это и есть суд. То есть, когда вы берете на себя судебные функции, вы определяете, куда человеку идти, что с ним нужно сделать, как поступать. Он просит нас остановиться и подумать еще и о том, что мы сами можем быть должниками. О том, что мы сами не только можем, а мы являемся этими должниками. Ведь часто мы что-то очень ярко видим в ближнем, а сами себе что-то прощаем. А сами тоже имеем этот грех, и даже святые отцы говорят: вот то, что ты видишь в ближнем, на самом деле есть у тебя. И именно по сходству вот этих страстей ты и замечаешь это в ближнем, потому что у тебя есть то же самое. И это потрясающе, потому что это на самом деле правда. Мы должны отделить человека от его греха и постараться увидеть в нем тот образ Божий, который он, наверное, запятнал, наверное, каким-то образом исказил, но он все равно остается тем, кого Господь хочет простить и за кем он, как в притче о пропавшей овце, идет и хочет ее спасти. Прощение – это подчас очень долгий и мучительный процесс. Как я сказал, мы не можем часто сразу дать это прощение, просить все подряд, поэтому мы должны выйти на этот путь. То есть заиметь смелость и мужество сказать себе: «Я не буду мстить», и это уже начало прощения. Я не буду воздавать око за око, зуб за зуб. Я постараюсь каким-то иным образом поступить. Почему? Потому что, во-первых, если я сделаю так же, зло просто увеличится в размерах. Я поступлю точно так же, как поступил этот человек, просто мы поменяемся местами. И он теперь будет тем, кто может мне воздать в свою очередь. И мы вот в этих шахматах никогда не доведем дело до конца. Мы всегда будем в проигрыше. Еще очень важный момент. Само злопамятство и вот наши обиды, они в первую очередь калечат нас самих, когда мы их держим. Они нам мешают жить. Они нас как раз не выпускают вот из своих пут, из своей тюрьмы. Это хуже любой физической тюрьмы, потому что муки совести, муки нашей души, они гораздо тяжелее физических каких-то испытаний и страданий. Поэтому Господь показывает нам путь, как прощать. Он говорит: если я прощаю, то и вы, пожалуйста, прощайте. Мы с вами помним, что с креста он молится не о своих благодетелях, не о своих друзьях, апостолах, не даже о ком-то еще, но о тех, кто его распинает. «Прости им, отче, ибо не ведают, что творят». И здесь еще очень важный момент. Человек, который грешит, он подчас не отдает себе отчет в том, что он делает. Потому что грех – это всегда проявление сумасшествия. Человек находится не в себе. И, как пишет апостол Павел, часто бывает и с нами такое: «Доброго, что хочу делать, не делаю, а злое, от чего хочу отвернуться, делаю». И поэтому человек находится еще и в состоянии такого умопомешательства. И многие люди говорят: «Батюшка, я не знаю, как я это сделал. Кто меня вот так вот искусил? Как так произошло, что я сказал что-то, или почувствовал, или подумал, или сделал?» Поэтому будем стараться быть скорыми на прощение, даже если человек не кается. Как быть в этом случае? Нам может казаться, что нас обидели, справедливость не восторжествовала, что если мы сами попросим прощения, это как бы унизит нас самих, и психологически мы будем в проигрыше. Но сам Христос и все святые, которые решались на этот шаг, говорят о том, что наоборот, мы встанем над этой проблемой. Мы сможем сами себя освободить от этого гнета, и дальше уже будет очередь за тем человеком, у которого мы попросим прощения. Поэтому будем стараться не только на словах, но и внутри прощать каждого нашего брата и сестру, для того, чтобы тоже ощутить то, что мы с вами можем это сделать, а значит, можем находиться в числе учеников Господа. Но вернемся к самой притче. Итак, Господь показывает нам образ некого царя, который захотел сосчитаться с рабами своими. Мы с вами видим здесь двух рабов, два товарища, один из которых должен был баснословное количество талантов, 10 тысяч талантов, а другой должен был примерно в 600 тысяч раз меньше вот этому должнику. Как поступает царь? Как вседержитель, он говорит: ну, если не можешь заплатить, то продаем тебя, жену, детей, все, что ты имеешь, и тогда нам заплатишь. То есть этот человек не смог бы никогда в жизни выплатить то, что он был должен. То есть сколько тогда царь до этого терпел, мы с вами можем представить, да, что этот человек никак не может заплатить это. Даже если он будет всю жизнь работать, потому что все, что у него есть, все изымается, и он в том числе сам. Но что делает тогда этот раб? Он падает, кланяется и говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Послушайте, он говорит, что еще и заплатит. Но это же невозможно. Мы с вами видим из контекста, что никогда он этого не выплатит. А государь не смотрит на эту ложь. Он говорит, что он милосердствуется и отпускает, и долг еще и прощает. И здесь тоже удивительно, он не говорит, что «ладно, я тебя прощаю до какого-то времени». Или, например, «прощаю, но всю жизнь ты мне будешь должен». А он просто закрывает, грубо говоря, на это глаза. Он даже не берет это в расчет. То есть он как бы говорит: этого не было. И вот так происходит с каждым нашим грехом. Пророк Исаия говорит от лица Господа о том, что то, что темное, черное, я убелю. И то, что вот этот грех, я полностью уничтожу. И поэтому грех нам на исповеди полностью прощается. Но дальше Господь ожидает, что мы сами тоже будем поступать, как Он с нами поступает. Имеем ли мы к этому расположение? Чувствуем ли мы вот этот призыв поступать так же, как Господь с нами поступает? Ведь Он буквально свое прощение ставит, ну, в зависимости от нашего прощения, что если мы так будем поступать, Он так же сделает. И вот мы видим с вами в притче, как вот этот раб, которому Господин все простил буквально, вместо того, чтобы радоваться и простить своего должника, поступает прямо противоположно. Итак, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Прямо противоположные действия. Во-первых, как я сказал, сумма гораздо менее значительная. Он мог бы сказать: слушай, у меня такая радость, мне все простили, и я тебя прощаю, все, ты можешь мне вообще ничего быть не должен, потому что в любом случае это не играет никакой роли, потому что я-то должен гораздо больше. Так он его еще и душить начинает. И он не останавливается на этом. Он, когда его брат говорит о том, что потерпи на мне, все отдам тебе, умоляет его, падает к нему в ноги, причем интересно, да, что падает к своему же товарищу в ноги, то есть не к царю, которому подобало так обращаться, а к своему же брату. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга, то есть сажает его вообще в тюрьму. То есть сам человек этого избежал, но говорит: ну, а я-то поступать так, конечно, не буду. Благо, нашлись люди, которые за него походатайствовали. Мы можем с вами представить, кто это был. Может быть, это были ангелы, которые знают всю эту ситуацию и говорят об этом царю небесному. Может быть, действительно, это были друзья. В любом случае, это те, кто заинтересован в том, чтобы вот эта справедливость восторжествовала. Какая справедливость? Справедливость любви. То, что часто мы с вами думаем, милосердие противоречит справедливости. Но по логике Бога, в рамках евангельской любви, как раз милосердие – это часть справедливости, а справедливость – это часть милосердия. Они друг другу не противоречат. И государь как поступает? Он призывает его и говорит: злой раб, то есть какой? Плохой. Тот, который не исполняет волю господина, тот, кто плохо исполняет свой долг. Он говорит: весь долг тот я тебе простил, потому что ты упросил меня. И не надлежал ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Дальше. Государь гневается, отдает истязателям, пока не отдаст ему всего долга. А это, наверное, как я сказал, не произойдет никогда, ибо долг слишком велик, слишком непомерен, и поэтому это будет до скончания века и навсегда. Господь резюмирует свою притчу: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его». Не просто простит, а именно от сердца. И, как я говорил, это очень сложно. Мы с вами имеем одного, двух, а может быть, много таких людей, к которым мы как бы имеем некоторые претензии. Будем спешить за них молиться. Это тоже очень важный момент. Молиться за врагов просит нас сам Господь. А один из героев одного из патриарков вообще говорит, что если мы не молимся в первую очередь за врагов, то наша молитва не будет услышана. Задумаемся, часто ли мы это делаем? Много ли раз мы писали в записках напоминовения тех людей, которые нам неприятны, которые нам досадили или сделали какое-либо зло? Часто ли мы выходим за рамки естественных отношений, любим тех, кто любит нас, и благотворим тем, кто хорошо относится к нам? Бог просит с каждым обращаться абсолютно одинаково. Образ раба, который здесь присутствует, он довольно-таки популярен в словах Господа. В общей сложности в 12 притчах этот образ используется. Представляете, ну, это довольно-таки часто. Рабов было в то время в империи очень много. Когда мы говорим о рабах, это особенный был всплеск после 27-го года до Рождества Христова, когда республика превратилась в империю при Октавиане Августе. Этих рабов становится много, и поэтому Господь использует такой образ. Мы с вами тоже себя называем рабы Божьи. Часто людей это смущает. Ну как же так? Почему же мы рабы Божии, а не воцерковленные люди даже пеняют нам? Ну зачем нам быть рабами? Я свободный человек, делаю, что хочу. Мы с вами знаем, как на это ответить. Во-первых, рабы были членами семей. То есть те рабы, которые находились в семье, они также ели, они также участвовали в собраниях, они также имели место вот в этой семье и свои какие-то, свое законное положение. Во-вторых, Господь называет нас рабами именно поначалу, когда мы сами еще не умеем по-другому себя вести, когда мы не знаем правила обращения к Нему и к другим. Но в конце Евангелия от Иоанна есть потрясающие слова, когда Он говорит: «Не называю вас больше уже рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но называю вас друзьями». Поэтому мы с вами из рабов постепенно должны вырасти в друзей Божьих. Но, как мы знаем, это качество, это место очень можно легко потерять и свалиться обратно. Поэтому в святоотеческой литературе есть три образа веры. Вера рабская, когда мы делаем, потому что не хотим получить наказание. Вера наемника, когда мы с вами делаем, потому что знаем, что за это получим какую-то награду. Ну и самое высшее состояние – это состояние сыновнее, когда мы с вами, или, например, да, состояние друга, когда мы с вами просто по любви это делаем. Не за что-то, не потому что за это нас накажут, или мы за повиновение получим какую-то награду, а именно потому что мы естественным образом любим того, кому служим, и хотим быть тем, кем мы являемся. Итак, когда мы с вами слышим любую притчу, мы должны себя мысленно ставить на место кого-то в этой притче. Вот именно в притче о немилосердном взаимодавце удобно на каждого человека, который здесь, на каждого героя, поставить себя. Начнем с того человека, который должен баснословные деньги своему государю. Это каждый из нас, безусловно. Мы многократно виноваты перед Господом. Мы понимаем, что никогда мы не сможем себя каким-то образом освободить, сами себя спасти. Помните, как Мюнхгаузен взял себя, да, освободил, когда вытащил за волосы. Только Бог спасает. Никакие добрые дела, никакие участия в богослужениях, ни количество наших прочитанных молитв никогда нас не спасут. Только Господь сможет это делать. И вот святитель Феофан Затворник просит нас почувствовать нашу греховность через такие слова. «Взгляните, понаблюдайте за сердцем вашим в продолжение небольшого времени и увидите, что в нем делается. Получили неприятность – рассердились. Встретили неудачу – опечалились. Увидели равного себе, готового занять высшее место – начинайте завидовать. Подумали о своих совершенствах – заболели гордостью. Человекоугодие, тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, ненависть – так и поражают бедное сердце». Мы с вами видим, как вот это перечисление грехов, а их же еще многое множество, да, то есть мы можем еще много-много таких перечислить, оно действительно в нашей жизни присутствует так или иначе. Если не одно, так другое, а может быть все сразу, да, и если сегодня ничего не было, завтра может все нахлынуть одномоментно. Поэтому мы в неоплатном долгу перед Господом и всегда должны чувствовать свою вот эту вот нищету духовную, о которой Господь говорит в первую очередь в заповедях блаженства. Это ощущение того, что мы сами на самом деле ничего-то сделать не можем. И перед Богом мы просто как песчинки и полностью зависим от того, как Он с нами поступит. И поэтому куда нам тягаться? Не то, что даже с Богом, а с нашими братьями и сестрами, которые рядом, которые такие же абсолютно рабы, которым Господь тоже прощает огромное количество грехов. Поставим себя на место второго раба, да, который просит другого отпустить ему долг. Друг перед другом мы тоже в долгу. Часто нам кажется, что против нас люди грешат. А представляете, сколько мы грешим, и сколько нам люди просто, ну, не выговаривают это, да, не ставят во внимание, просто говорят, ладно, я тебе прощаю. Ведь мы тоже друг перед другом сколько виноваты. И мы часто должны спрашивать ближнего, не обидел ли я тебя. Помните, Господь говорит, если несешь дар твой к жертвеннику, и знаешь, что брат против тебя что-то имеет, положи дар твой у жертвенника и иди помирись с братом твоим. И здесь очень внимательно надо быть. Не мы что-то имеем на брата, а брат на нас. Представляете, если мы таким образом приходили ко причастию. Не я перед кем-то, точнее, не я выбираю, кто передо мной виноват, а я себя должен спросить, на меня никто не гневается, на меня никто не в обиде. Я не стал ли причиной какого-то раздора или плохого состояния других людей. И, конечно, это уже относится к таинству исповеди напрямую. Мы должны себя спрашивать, вот я пришел каяться в грехах, имею ли я намерение сам простить других людей? Готов ли я действительно поменяться по отношению к тем, кто меня обидел? Не имею ли я зла или обид на тех людей, которые, вот, с которыми я общался прежде? Потому что сам Господь просит нас помнить об этом двойном покаянии, о нашем покаянии перед другими и о том покаянии, которое люди по отношению к нам должны испытывать. Итак, если поставить себя на третье место, на место вот этого царя, то мы должны с вами помнить о том, что мы всегда должны стараться быть подобными ему, всегда прощать. Всегда прощать, наверное, невозможно. Есть вещи, с которыми нам очень долго придется не расставаться, но, по крайней мере, захотеть мы сможем. И если мы приложим должные усилия, Господь обязательно нас вознаградит. Ведь если бы это было невозможно, если бы Господь говорил о вещах, которые нам абсолютно никогда не будут доступны, то Он бы делал какую-то, ну, не совсем правильную, что ли, вещь, да, Он нас просто бы ставил перед фактом, перед которым мы никогда не справились. Но поэтому Он и говорит об этом, что это в наших силах, что мы сможем это сделать с помощью Божией, безусловно, если мы захотим. Господь в одном месте тоже говорит, «Без меня не можете делать ничего сожа». То есть, «Без меня вы не справитесь». Эту фразу можно отнести, в принципе, к любой заповеди. И поэтому в данном случае, да, только Господь может нас так расположить, чтобы мы действительно увидели, как мы сможем это сделать.
В принципе, она, вот эта притча, одна из тех, которые, ну, очень близки и понятны. Другой вопрос, что она очень сложно исполнима.
Да, это самое основное. То есть в теории вроде понятно, что надо прощать, а вот когда касается практики, становится не по себе. Потому что на самом деле много у нас претензий к другим, нас часто задевают, часто говорят не то, что бы мы хотели услышать, выводят нас из себя. Если мы даже не показываем, как культурные люди, это открыто, то мы обязательно всеем это вот в своем сердце. И здесь, конечно, надо быть внимательным друг к другу. Вот эти обиды, которые сеются, они могут так до конца жизни не быть и жить, если мы не будем обращать на них внимания. Поэтому на исповеди мы должны быть полностью объективны. То есть не утаивать ничего, а прям конкретно об этом говорить, потому что это и есть болезнь нашего сердца. Если это в какой-то момент попадает, как некое вот, некий плевел в наше сердце, оттуда его очень сложно потом убрать. Для того, чтобы понять, как справиться со своей обидой или с тем чувством раздражения, которое мы допустили в свое сердце за ближнего, нам советует святой Иоанн Кронштадтский. Он говорит: «Ни за что не должен огорчаться и раздражаться, потому что через частое огорчение и раздражение образуются весьма вредные, нравственные, физически, привычка раздражаться, тогда как через равнодушие к противностям образуется добрая и полезная привычка все переносить спокойно, терпеливо. Множество случаев может представиться в этой жизни бесчисленных взаимных несовершенств наших. Если при всяком случае огорчаться, то не станет нашей жизни на несколько месяцев. Не поддавайся мрачным, злобным, на ближнего расположениям сердца, но овладевая ими, искореняя их силой веры при свете здравого разума, и будешь благодушен». Такие расположения часто появляются в глубине сердца. Кто не научился овладевать ими, тот будет часто мрачен, задумчив, тяжел себе и другим. Когда они приходят, принуждай себя к душевному расположению, веселости, невинным шуткам, и как дым они рассеются. Это очень интересно, да? Что он буквально говорит о силе привычки, которая должна в нас выработаться для того, чтобы быть вот именно такими людьми, которые сохраняют присутствие духа, не обращают внимания на недостатки ближних и всегда помнить о том, что, ну, не бывает никогда идеально, что мы сами вот такие же люди из того, как говорится, теста, что и другие, и сами повинны в тех же абсолютно грехах. И если мы научимся этому, а этому действительно стоит учиться, потому что каждый из нас еще на пути, еще не достиг Царства Божьего, то, конечно, нам самим просто даже будет легче по жизни идти. И прощение, как мне кажется, уже подытоживая наш разговор, это не просто забвение того, что было. То есть не просто сказать: «Ой, ладно, этого не было, пропустим», не имеет значения. А это именно исцеление раны. Это именно рубцевание того, что было. Я знаю, что это было. И мы это вдвоем пережили. И было очень тяжело. И это не ушло из истории. Но теперь я смогу посмотреть на это другими глазами. И вот в этом исцелении, конечно, да, именно должен Господь в первую очередь участвовать. И мы должны дать Ему, как врачу души и телес, поучаствовать в этом исцелении путем молитвы, поста, исповеди, причастия, собственных сил и намерения выйти вот на вот эту поляну перемирия, понимания и принятия друг друга.
Аминь и Богу слава. Дорогие братья и сестры, мы сегодня говорили о притче о немилосердном взаимодавце и благодарим за это научение священника Константина Кокору, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине. Спаси Господи, батюшка, и до новых встреч.
Спаси Господи, с Богом.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Ну, а сейчас писатель, религиовед Владимир Иванович Немыченков продолжает разговор о евхаристической жертве.
Отдадим должное нашим дореволюционным богословам, потому что и тогда были и священники, и архиереи, которых не удовлетворяла вот эта юридическая теория искупления. Как реакция вот на ее недостатки появилась теория, которая получила название нравственной. Ну, первым этот термин ввел в употребление профессор Казанского университета священник Николай Петров в 1915 году. А наибольшее развитие и завершение вот этой нравственной теории искупления получило в работах митрополита Антония Храповицкого, который потом после революции уехал за границу, там продолжал служить и трудиться, в том числе и в богословии. Нравственная теория обращает основное внимание на этическую сторону искупительного подвига Христа. Согласно этой теории, суть искупления в том, что через преодоление всех искушений и через послушание Отцу Христос явил высочайший пример для подражания, то есть нам. Ну и в соответствии с этим тогда сущность искупления – это вот явление сострадательной любви, а главный момент искупления – даже не крест, а гефсиманское борение, то есть моление о чаше, где показывается вот это как бы самый высокий нравственный пример о том, что несмотря на страх смерти, Господь преодолевает его и исполняет свое послушание Отцу. В таком случае получается, что крест и само распятие, она только вот некая такая иллюстрация тайны Гефсимании. И это можно увидеть в некоторых дореволюционных сборниках толкований на Священное Писание. Я сейчас точно не скажу, но, по-моему, толкование Барсова, по-моему, как раз вот написано, что главный подвиг совершает Господь не на кресте, а в Гефсимании. Ну, я думаю, что вот для многих как бы очевидно, что при всем значении вот этого гефсиманского борения, все-таки главный подвиг совершает Господь во время распятия на кресте. Ну, согласно этой его теории, страдания и смерть Христова нужны, чтобы верующие оценили силу его душевных страданий, ну и такого нравственного подвига. Ну, собственно говоря, положительная сторона этого учения только в том, что она избегает крайности юридической теории. И, собственно говоря, вот ту критику, которую я привел, она как раз во многом была изложена вот сторонниками этой теории в свое время. А недостатком нравственной теории является то, что она слаба положительным содержанием. Для этой теории жертвенный подвиг Спасителя является вот просто нравственным примером самоотверженной любви, а не спасающей существенно необходимой для нашего спасения голгофской жертвы. Собственно говоря, вот те многие сторонники юридической теории как раз оставались ее последователями именно потому, что нравственная теория, она вроде бы при справедливой критике, тем не менее не давала правильной альтернативы, потому что в нравственном примере нет онтологии, то есть нет никакого существенного изменения. То есть она не показывает существенные изменения в отношениях Бога и человека. Кроме примера, который является внешним по отношению к любому человеку, мы не видим, как существенно изменились или не изменились отношения человека и Бога. То есть, если в юридической теории там хотя бы объясняется это через механизм прощения, искупления вины, и при этом подразумевается искупительная жертва и мстительная, а в нравственной теории как бы и жертва исчезает, а остается только вот такой внешний пример. Получается, что вот верующий призывается просто к подражанию Христу в добродетельной жизни, в терпении скорбей, в послушании, значит, Богу в виде исполнения заповедей, а при этом человек никак не меняется в своей природе. То есть он должен совершать собственные усилия, там некие аскетические, да, но при этом непонятно, будет божественная помощь или нет, и почему она будет подаваться, если будет подаваться. Недостатки той и другой теории в результате подвигли православных богословов уже в XX веке попытаться избежать крайностей той и другой теории и, обратившись к святоотеческому учению, найти другие основания для учения о спасении. Ну вот среди тех, кто заложил основы такого третьего подхода к пониманию нашего спасения, были архимандрит Сергий Строгородский, который потом стал патриархом. У него было еще до революции был опубликован труд как раз о спасении. И наши богословы, которые были вынуждены работать в эмиграции в советское время, это Владимир Николаевич Лоский, протоиерей Георгий Флоровский, протопресвитер Иоанн Бенендорф и другие. Собственно говоря, они заложили вот этот неопатристический подход, то есть возвращение, как они говорили, не возвращение, а вперед к отцам. То есть мы не можем идти вперед, не вернувшись к отцам, поскольку вот это святоотеческое учение в результате католического пленения было во многом предано забвению или искажено. Вот они совершили этот неопатристический синтез возвращения к отцам и через него показали, в чем, собственно, отличие православного богословия от католического. Вот эти богословы обращают внимание на то, что для святоотеческого учения свойственно говорить о грехе и спасении не в юридических или нравственных терминах и категориях, а в категориях природы. То есть в православном понимании грех – это все-таки не юридическое преступление или вот такое нравственное оскорбление, то есть безнравственный поступок, а это прежде всего болезнь человеческой природы, ее искажение, к чему мы и говорим о первородном грехе. То есть в результате вот этого грехопадения в раю человеческая природа необратимо исказилась, то есть изменилась в худшую сторону. И самовосстановиться в прежнее благодатное состояние до грехопадения она не может. Вот для того, чтобы ее восстановить до прежнего состояния, даже превзойти его, и потребовалось воплощение Сына Божия и весь искупительный подвиг Христа. Так вот, в святоотеческом богословии искупление мыслится как освобождение вот от этой болезни, искажение человеческой природы. И не просто исцеление, а преображение и в конечном счете обожение. Мы вот, ну я думаю, что многие все-таки слышали этот термин обожение, или вот по-гречески теосис, теозис. Когда мы говорим о святых, что они, ну вот по выражению апостола Петра, стали причастниками божеского естества, то есть, собственно говоря, вот это и есть обожение. То есть святые же, они не отличаются от грешников не тем, что они просто более высоконравственные люди или степень их добродетелей гораздо, ну, достигнутая им степень добродетелей различных, да, гораздо выше, чем у обычного человека. Это так, и это необходимо. Но это не все. Почему мы говорим, что святой человек, собственно говоря, почему он святой? Потому что он является носителем Святого Духа. Вот как преподобный Силуан Афонский говорил, да, вот он там спрашивал подвижника, который приехал к ним на Афон, поучить, что называется, ну, поучиться и поучить. И он ему, как бы, вызвал его на собеседование в келью и спросил его, как говорят совершенные. Он говорит, я не знаю, скажите вы. И он ему отвечает, что совершенные от себя не говорят, а они говорят по внушению Святого Духа. То есть, почему святой человек, вот, ну, это можно увидеть во многих произведениях, и у Авва Дорофея, и, я думаю, ну, и в Иоанна Лествичника, конечно, везде, что почему святой человек считает себя грешнее всех. У Авва Дорофея есть интересный эпизод, где, значит, некий там человек спрашивает одного подвижника и говорит ему, ну, ты же видишь, что ты лучше вот там меня, там, вот, ну вот любых людей, кто живет в миру, почему же ты считаешь, что ты, тем не менее, ты грешнее? И подвижник человек был простой, и он затруднился ответить, а вот Дорофей за него ответил. Я сейчас, ну, буквально, конечно, не воспроизведу по памяти, но смысл известен. Я думаю, батюшки об этом часто говорят, что святой человек настолько приближается к Богу, он настолько сам просвещен Святым Духом, что он видит в себе малейшее отклонение от идеала. То есть он видит перед собой идеал, и осознавая, что он этому идеалу не соответствует, он считает себя грешником. Ну, обычно приводится простой пример, что человек, который в белой одежде, то вот у него там малейшие капельки, на нем видны, что вот он испачкался. А если он будет там в замурзанной какой-то одежде, в грязной, то там сколько ни капай, ничего не видно. Вот человек в замурзанной одежде – это вот простой грешник, а святой – это вот человек в белых одеждах, который видит на себе мельчайшие капли. И мы помним Откровение Иоанна Богослова, там как раз говорится, что мученики в белых одеждах под престолом Божиим. Так вот, если понимать спасение как дарование человеку исцеление его человеческой природы и ее обожение, то вот эти юридические отношения, кто кого оскорбил и все остальное, кажется очень таким надуманным. Это при всем при том, что мы знаем учение о страхе Божьем, которое как раз предполагает, что страх Божий заключается не только в том, что человек должен бояться наказания, да, как вот мы помним, это путь раба или состояние раба. Состояние наемника – это тот, кто ждет награды за там, свои добродетели, это, что называется, за правильное поведение. А путь сына – это состояние человека, который боится своим неправильным поведением или даже мыслями оскорбить отца. Но это не юридические отношения. Точно так же, как между отцом и сыном в нормальном случае, да, в нормальной семье, на первом месте не юридические отношения стоят, а отношения родственные. Так вот, собственно, такие же отношения предполагаются в идеале между человеком и Богом. Почему мы говорим, что мы призваны к усыновлению, о чем апостол Павел все время писал? Что человек должен стать сыном Божьим или Богом по благодати, а не просто получить юридическое прощение за то, что Сын Божий принес жертву на кресте. Ну вот, собственно, поэтому сторонники вот этого учения, которое, ну, вот как возвращение к святоотеческому учению, эту теорию так условно, аккуратно у нас называют органической, да, то есть целостной, то есть учение о человеке, о спасении, как о спасении целостного органа. Они исходят из того, что невозможно свести искупление к одному единственному событию земной жизни Христа. Что вся земная жизнь Христа от момента его боговоплощения до вознесения имеет искупительное значение. И вот надо отдать должное митрополиту Макарию Булгакову, с которого я начинал, что если посмотреть его учебник, он тоже об этом пишет. Что вся жизнь Спасителя имеет искупительное значение. Ну, как я говорил, что он избегает крайности Ансельма Кентерберийского, ну вот просто все-таки на первом месте у него все-таки остается вот эта юридическая сторона. Но тем не менее, вот эта важная для нас сторона учения о спасении у него в учебнике присутствует. Это важно. Чтобы меня не обвинили, что я вот там замахнулся на владыку Макария, я как бы уже вот сказал, что я весьма позитивно отношусь к его учебнику. Вот, и позитивные стороны его показал. В том числе, вот я подчеркиваю сейчас, я специально сегодня вот пересмотрел перед этот его часть и нашел там как раз вот о том, что он пишет о том, что вся жизнь Спасителя имеет искупительное значение для нас. Ну, и вот тут уместно напомнить о том, что еще во втором веке священномученик Ириней Леонский сформулировал очень важный принцип святоотеческого богословия о том, что Бог соделался человеком, дабы человек мог стать Богом. Но это самая краткая формулировка у разных авторитетных святых отцов, она немножко отличается в словах, но мысль везде это продолжается. Это у Афанасия Александрийского, у Григория Богослова, у Григория Ниского, у других отцов. Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом. А стать Богом – это значит обожество. Вот в этом и заключается спасение. В этом смысле цель пришествия Христа в мир состоит в том, чтобы соединить человека с Богом, а не просто вот, разрешить юридическую коллизию между нижайшей тварью и высочайшим Творцом. И Сын Божий приходит не для того, чтобы вот уладить эту юридическую тяжбу между оскорбленным Богом и человеком, и не для того, чтобы своей смертью удовлетворить божественной справедливости или утолить гнев Божий. Он приходит для того, чтобы человек стал Богом по благодати и получил усыновление. Интересное выражение. Вот сторонники вот этой органической теории, они делают такой реверанс в сторону теории искупления и говорят, как можно сказать, что Христос удовлетворил правде Божией. Вот он ей удовлетворил не в юридическом смысле, а в том, что он являет то, чего Бог ждет от творения. То есть Христос, воплотившись, стал тем идеальным человеком, совершенно, который был и задуман Богом при творении человека. Мы не удержались в лице вот наших прародителей в раю. То есть во Христе замысел Божий о человеке осуществился во всей полноте. Но это далеко от учения латинских схоластов, и в том числе Ансельма Кентерберийского. При всем при том, что, как я сказал, вся земная жизнь Христа имела искупительное значение, принято выделять в жизни Христа его смерть на кресте во время Голгофского жертвоприношения. Ну, сам Спаситель говорил, что на сей час я и пришел, да, в Евангелие от Иоанна. То есть сей час означает час принесения Голгофской жертвы. Апостол Павел писал, что Господь предал себя за нас в приношение и жертву Богу, послание к Ефесянам. Мы в прошлый раз говорили о ветхозаветных жертвах, поэтому вот уместно здесь будет к ней вернуться и сказать, что, собственно, вот эти кровавые жертвы Ветхого Завета, они были прообразами крестной смерти Спасителя. Мы знаем, что у пророка Исаии в 53 главе говорится о будущем Искупителе. «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Главным прообразом крестной смерти Христа является, естественно, пасхальное жертвоприношение за заслание пасхального агнца. Об этом Иоанн Предтеча говорит в самом начале Евангелия от Иоанна. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Ну, как я уже говорил, что сам Господь говорит о себе, о том, что он пришел послужить и отдать душу свою для искупления многих, тем самым указывая на то, что его жертва будет иметь искупительный характер, а в то же время она является и заместительной. В том смысле, что Христос умирает совершенно свободно, и никакая необходимость не заставляет его идти на крест. В Евангелии Господь говорит: «Я отдаю жизнь мою, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Таким образом, тайна искупления состоит в том, что для нашего спасения, в том числе и от смерти, Христу пришлось умереть. Ну и жертва Христова является также умилостивительной, так как она возвращает милость Божию людям. Да, в послании апостола Иоанна апостол пишет: «Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Ну, как мы с вами вот разбирали в предыдущих беседах, что в каждом жертвоприношении есть определенный чин. Есть тот, кто приносит жертву, есть адресат жертвы, есть сама жертва, да? То же самое следует рассмотреть и при вот нашем рассмотрении крестной жертвы. То есть, кто приносит жертву, значит, кто или что приносится в жертву и кому эта жертва приносится. Если исследовать логике искупления, вот в ее юридическом смысле, то получается, что жертва должна быть принесена дьяволу. Ну, о чем мы уже говорили, что является оскорбительным, как и вот Григорий Богослов об этом говорил. Тем не менее, мысль эта встречается у отцов церкви, того же Иринея Лионского, у Григория Ниского, Феодорита Кирского, Иеронима Средонского, Блаженного Августина, святителя Льва Великого, Григория Двоеслова. Однако эти высказывания святых отцов не следует догматизировать, поскольку они все-таки являются таким примером свободных размышлений, а образы эти и выражения речи объясняются тем, что искупление человека от греха для Сына Божия неизбежно предполагает борьбу с дьяволом. И в качестве одного из примеров этой борьбы отцы вот и рассматривают крестную жертву. Ну, святитель Григорий приводит вот, ну, наверное, для многих известный такой образ о том, что человеческая природа Христа служила такой приманкой для дьявола на крючке его божества. И вот дьявол, значит, бросился на эту приманку, как на жертву, да, но крючок его пронзил и поразил, тем самым как бы дьявол был посрамлен и побежден. Но понятно, что это риторический прием, а не строгое догматическое определение. Ну и вот слова святителя Григория Богослова, которые я приводил ранее, это показывают. Ну и наш первый самый известный систематизатор святоотеческого богословия, преподобный Иоанн Дамаскин, который в 8 веке жил, он тоже об этом пишет, что не мучителю рода человеческого принесена была кровь Господа на кресте. В связи с учением о крестной жертве возникает два вопроса. Это как Господь приносит жертву? По божеству или по своему человечеству? Или одновременно? И кто принимает жертву? Только Отец или вся Пресвятая Троица? И, как ни странно, в общем, долгое время специально эти вопросы не обсуждались, и как бы проблема с этим возникла только аж в XII веке. В XII веке, в середине XII века, в Византии возник богословский спор, инициированный архидиаконом Сателлихом Пантевгеном. Он сформулировал проблему так, что если крестная жертва принимается всеми лицами Пресвятой Троицы, то в таком случае во Христе имеют место два противоположно направленных действия. Человечество приносит, а божество принимает. И два действия предполагают два действующих субъекта, а значит и две ипостаси. Ну и Сетерих из этого делал вывод, что мы впадаем в несторианство. Ну, современные богословы говорят о том, что проблема в том, что Сетерих не усвоил учение об ипостаси, который был установлен еще на IV и последующих Вселенских соборах. А непосредственным человеком, который сформулировал на тот момент учение православной церкви, был епископ Николай Мефонский. Вот его учение было догматизировано уже на Константинопольском соборе в 1156-57 годах. И выглядит оно так. Единая божественная ипостась Бога Слова является субъектом действия Иисуса Христа как по божеству, так и по человечеству. И поэтому, обладая единой общей природой, божественные лица имеют единое действие. Поэтому принятие жертвы, принесенной Христом Спасителем, может быть только действием всей Пресвятой Троицы. Крестная жертва приносится Господом Иисусом Христом по Его человеческой природе, а приемлется всей Пресвятой Троицы Отцом, Сыном и Святым Духом, естественно, по Божеству. Ну, прямым таким указанием на вот это учение, собственно говоря, с чего и начался этот спор, это тайная молитва в византийском чине литургии, которая читается перед Великим Входом. Там о Христе говорится как о приносимом и приносящем, приемлем и раздаваемом. Христос приносится в жертву, Он же ее приносит как приносящий, Он ее принимает и сам является раздаятелем. То есть те святые дары, которые мы получаем, тело и кровь, да, Он же их и раздает. Собственно говоря, с этого началась дискуссия архидиакона Сетериха, что он попытался объяснить по-своему вот эту молитву и пришел к таким вот неправильным выводам, которые пришлось опровергать на этом Константинопольском соборе и формулировать в данном случае окончательное православное учение. Таким образом говоря, принятие жертвы, принесенной Христом всей Троицы, следует иметь в виду, что принятие этой жертвы Богом нельзя мыслить в категориях необходимости. Бог не нуждался в этой жертве, и никакая необходимость не побуждала его к ее принятию. Григорий Богослов об этом писал, что отец принимает жертву не потому, что он ее требовал или как-то в ней нуждался, но по домостроительству было необходимо человеку осветиться человечеством Бога. Иначе говоря, принятие жертвы Богом осуществляется единственно ради спасения человека.
Продолжение беседы писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.